Часть четвертая. Методы убийства. Глава 41. «Мэтью!» — окликнул его Джон Файв, улыбаясь широко и свободно, как никогда.
«Доброе утро! Ты сегодня прямо как павлин разоделся!»
Тут улыбка Джона слегка померкла. Он приметил серый цвет лица и глубокие темные круги, залегшие под глазами Мэтью после беспокойной ночи на борту пакетбота.
«Доброе».
Мэтью только что сошел с пакетбота на берег и по-прежнему был в темно-синем сюртуке, с жилетом и в треуголке, а на плече нес саквояж. Из гавани он направился прямиком в кузницу мастера Росса. В раскаленном жерле горна светились ярко-оранжевым угли и вспыхивали искры. Джон работал на наковальне и с помощью молота гнул железные пруты, превращая их в крюки для котелков. А в противоположном конце задымленной кузницы второй подмастерье и мастер Росс беседовали с клиентом.
«Пара минут найдется?» — спросил Мэтью. «Мастер Росс!» — кликнул Джон хозяина.
Тот увидел Мэтью и хрипло проворчал.
«Вы когда-нибудь работаете вообще?»
«Да, сэр, и много».
«Очень сомневаюсь, сэр. Ладно, идите оба. 3 минуты, Джон».
«Трех минут может и не хватить», — подумал Мэтью. Однако все лучше, чем ничего. Стояло солнечное утро четверга. На улице Джон прищурился от яркого света и крепко хлопнул Мэтью по плечу.
«Слушай, спасибо. Не знаю, что ты сделал, но без тебя тут явно не обошлось. Преподобный Уэйт в воскресенье такую речь произнес. А ты где был?»
«Работал», — ответил Мэтью.
«В воскресенье? Только пастору этого не говори, пожалуйста». «В общем, он нам все рассказал еще в пятницу вечером. Мы с Констанцией, конечно, малость ошалели, но и очень обрадовались. Все-таки умирающая дочь с таким прошлым — это, может, и не очень хорошо, зато мы теперь знаем, что преподобный не сходит с ума. Больше не сходит, во всяком случае.
Рад слышать.
От него потребовалось большое мужество, чтобы выйти к прихожанам и выложить все как на духу. Да и до сих пор требуется. Он ведь продолжает ее навещать. А вчера вот и Констанцию с собой взял. Она хотела повидать сестру и отказа не приняла.
Надеюсь, все прошло хорошо?
Да, наверное. Она не стала об этом говорить.
Джон потер шею, разминая затекшие от работы мышцы.
Понятное дело, никто не рад, что Грейс живет в публичном доме. Но она хочет остаться там. Отказывается переезжать. Ну, думаю, со временем все разрешится, как говорил преподобный. Ему бы сейчас со старейшинами разобраться. Они ведь на него ополчились.
Но не все же, — спросил Мэтью.
Не все, ты прав.
Джон склонил голову на бок.
Хотел спросить про Грейс. Что ты про нее узнал, как и когда? Да только ты не скажешь, верно?
Не скажу.
Так и думал. Пожалуй, это и не столь важно.
«Да, я пришел поговорить о важном», — сказал Мэтью, и от его серьезного тона Джон Файв сразу нахмурился. «А именно о сиротском приюте».
«О приюте? Да брось, Мэтью! Осли умер, может, хватит уже?»
«Я не про то. Если помнишь, я покинул приют в 94-м году, когда мне было 15. Тебя в 9-летнем возрасте привел туда священник, а в 17 мастер Росс забрал тебя в подмастерье, так?»
«Так, и что?»
«Вспомни, пожалуйста, с 96-го и до твоего отбытия в приюте происходило что-нибудь необычное?»
«Необычное», — хмуро повторил Джон, а потом с жаром воскликнул. «Слушай, Мэтью, хорош уже! Забудь ты про этот чертов приют! Не на пользу тебе
любые необычные события, Джон!» — перебил Мэтью. Взгляд его горел решимостью и даже одержимостью. «Я сейчас не про привычки Осли говорю. Быть может, некоторых воспитанников куда-то увозили, прежде чем отдать в семью или на работу. Может, кто-то возвращался или...» Он увидел, что Джон даже не пытается вспомнить. Воспоминания о той поре его жизни и издевательствах Осли были так ужасны, что он не хотел к ним возвращаться. «Прошу тебя, Джон, подумай. Мальчиков куда-нибудь увозили. Может, и ты ездил?»
«А, вон ты про что!» — воскликнул Джон и с облегчением выдохнул. «Ерунда какая! «Ну да, я тоже хотел поехать, но меня не взяли. Навыков у меня не было».
«Навыков? Это каких?»
Джон пожал могучими плечами. «Ну, им нужны были такие дети, которые читать умели, и писать, и считать, картинки срисовывать. Помнишь Сета Барнуэлла? Он туда съездил и вернулся. Говорит, слишком многого от него хотели. Муштра, будто в армии. Сет и нескольких дней там не пробыл. Хотел научиться ключи изготавливать. Но они зачем-то набрали парней, которые любили драться и хулиганить. Сету пару раз нос расквасили, он и вернулся».
«Что это было за место?»
«Ремесленная школа».
«Ремесленная школа», — мрачно подумал Мэтью.
«Ну-ну.
Она случайно не в 15 милях вверх по реке находилась?»
«Вроде бы да. Но говорю же, я туда не поехал. А один мой хороший друг там остался. Помнишь Билли Ходжеса? Такой высокий, тощий, как жердь. Года на 2-3 младше тебя».
«Да, помню его». Ходжес был умный парень и все строил хитрые планы, как сбежать из приюта. Мечтал стать великим мореплавателем и уплыть в Вест-Индию.
«В общем, он к ним подался, его и взяли. Знаешь, за что?»
«За прекрасный почерк».
«Ну, дела.
Они из него хотели писаря сделать, чтобы записи вел и все такое.
Парень без большого пальца, подумать только».
У Мэтью по спине медленно пополз холодок, а лицо верное серого моментально превратилось в белое. «Без большого пальца?» — услышал он собственный голос.
«Ну да. Через год после того, как тебя забрали, Билли обувался, и его цапнул за левую руку паук.
Он у него в башмаке сидел. Это на моих глазах произошло.
Паук был не больно-то и большой, но чернющий — жуть. А потом палец стал распухать и синеть. Рука болела страх как. Несколько дней Билли мучился, плакал даже. Хотя, если помнишь, он был крепкий орешек. Когда Осли, наконец, позвал врача, палец у Билли стал такой же чернющий, как тот паук. Ну, пришлось его отрезать, а то без руки остался бы парень. Он не слишком-то и расстроился, наоборот, ходил потом и всем показывал свой обрубок, хвастался».
«Хорошо, что рабочая рука не пострадала», — сказал Мэтью. Джон ухмыльнулся.
«В том-то и дело. Левая рука у него была рабочая, пришлось переучиваться писать правой. Может, оттого ему и легче было почерк копировать».
«Копировать почерк? Чей?»
«А, да к нам иногда приходили люди и давали всякие задания. Ну, цифры складывать, копировать слова, загадки разгадывать. Они еще с нами беседы вели, расспрашивали про жизнь и все такое. Чего мы хотим добиться, что нас тревожит или пугает, таим ли мы зло на кого-нибудь и часто ли деремся. Один раз приезжал человек и смотрел, как старшие мальчики управляются со шпагой и кинжалом. Пруссак по-английски ни бельмеса не знал. Зато шпагой орудовал и левой, и правой рукой, одинаково ловко».
«Загадочный граф Дальгран», — подумал Мэтью. «Вовсе не капал его ученик, а те, кто помоложе и податливей. Зачем ученикам ремесленной школы владеть шпагой и кинжалом?»
«Ну, там еще учили затачивать ножи и шпаги. Наверное, им нужны были ребята, интересующиеся холодным оружием».
Тут из двери кузницы высунулся мастер Росс. Вид у него был не слишком довольный.
«Мистер Файв, вы сегодня работать собираетесь?»
«Ой, да, сэр, простите, уже иду».
Когда кузнец скрылся за дверью, Джон сказал Мэтью.
«Ладно, мне пора». «А чего ты так заинтересовался этой школой? Я уж и думать про нее забыл».
«Мне кажется, это не просто ремесленная школа».
«Да? А что тогда?» «Мистер Файв!»
Донесся из кузницы грозный рык.
Джон поморщился. «Ух, ладно, он только лает, вообще-то не кусается. Обычно. Давай поужинаем как-нибудь с тобой все вместе, с Констанцией. Тогда и поговорим, хорошо?»
Не успел Мэтью ответить, как Джон уже вернулся в кузницу.
Он стоял один в ослепительно белом солнечном свете, точно камень посреди сплошного людского потока. И думал о Билли Ходжесе, лежавшем теперь в могиле на ферме Ормонда. В последний путь его понесло не море, как мечталось, а река. Мэтью гадал, не пытался ли Ходжес, изобретатель смелых планов побега, сбежать из ремесленной школы, чем и заслужил прогон сквозь строй. Впрочем, нет времени предаваться пустым размышлениям. Пора за работу. Он направился прямиком к дому Григсби, выбрав самый короткий путь, вдоль набережной, и обнаружил печатника за набором свежего номера уховертки. Берри с ним не было. Григсби сказал, что с первыми лучами солнца та ушла работать над пейзажем, а затем принялся расспрашивать Мэтью о его поездке в Филадельфию. «Не сейчас, Марми. Как думаете, Берри не очень рассердится, если я пороюсь в ее белье?» Григсби вытаращил глаза.
«Не понял?»
«Ой, я про комод, конечно же». Мэтью залился краской. Она припрятала для меня одну вещь.
«Меня можешь не спрашивать, я всего лишь хозяин дома. У вас с Берри явно от меня какие-то секреты, поэтому не стесняйся, пожалуйста».
Остальное никто не услышал, поскольку Мэтью уже ушел в комнату Берри и открыл нижний ящик ее комода, дабы извлечь оттуда блокнот. Он спрятал его во внутренний карман сюртука. Идти было недалеко, а оттуда до ратуши и кабинета Лилихорна рукой подать. Да пускай приспешники Капелла за ним следят, но отныне закон тоже начнет следить за Капеллом. «Вернусь позже», — бросил Мэтью печатнику и вышел за дверь.
«Правильно! Не надо мне ничего рассказывать!» — крикнул ему вслед Григсби, уже перепачкавший себе лоб типографской краской. «Я всего лишь издатель жалкой газетенки!»
Мэтью хотел было заглянуть на Стоун-стрит-7, взять с собой Хадсона Грейтхауса для, как бы лучше выразиться, подмоги. Однако, дойдя до Бродвея и повернув на юг, передумал. «Нет, здесь дело тонкое. Сейчас не махать саблями надо, а вдумчиво двигать шахматные фигуры». Он свернул налево на Уолл-стрит, прошел мимо ратуши и вышел на Брод-стрит. Между Барок и Бивер-стрит он поднялся по трем ступенькам под вывеской «Поллард, Фитджеральд и Киперинг, адвокаты». И настойчиво, как сделал бы это представитель правосудия, постучал в дверь медным молоточком. Через несколько секунд дверь отворилась, и оттуда выглянул человек с бледным лицом и редеющими русыми волосами. Глазам его за толстыми стеклами очков как будто был неприятен дневной свет. Мэтью всегда казалось, что Брайан Фитджеральд похож на моль. «Доброе утро», — сказал адвокат, прижимавший к груди толстую стопку бумаг, которую он, очевидно, только что достал из шкафа. Рубашка его была в чернильных пятнах, а ногти обгрызены под корень. Мэтью вспомнил слова вдовы Шервин про то, что в конторе на нем почти вся работа, но и платят ему очень хорошо. Стало быть, он скорее мул, чем моль. Фитджеральд поправил очки на переносице. «Вы мистер Корбетт, не так ли?» «Да, сэр, можно войти?» «Конечно». Адвокат отошел в сторонку, пропуская Мэтью внутрь, а затем закрыл дверь с таким видом, словно считал свежий воздух и солнце злейшими врагами старой доброй пуританской продуктивности. «Чем могу вам помочь?» «Вообще-то я надеялся поговорить с мистером Киперингом. Он уже на месте?» «Да, полагаю». Фитджеральд бросил взгляд на узкую лестницу и добавил шепотом. «Он вчера вечером никуда и не уходил».
«Неужели?»
«Ну да, боюсь, весьма сомневаюсь, что он сегодня сможет принять клиента. Зато мистер Поллард вернется с минуты на минуту. Подождете его?»
«Я ненадолго».
Мэтью извлек из кармана блокнот Осли. «Только отдам ему вот эту вещь. Можно?» Фитджеральд протянул руку к блокноту. «Я с удовольствием передам».
«Нет, спасибо», — твердо ответил Мэтью и покрепче схватил блокнот.
«Я должен сделать это
самолично»,
— закончил за него человек, вышедший из кабинета на втором этаже.
«Да, сэр», — ответил Мэтью, уверенно и бесстрашно глядя ему в глаза. «Очень надеюсь, что это возможно».
Киперинг не пошевелился. Одной рукой он прижался к стене за своей спиной, а второй вцепился в декоративный ананас, венчавший лестничные перила. Лицо его скрывалось в тени. На нем были черные лоснящиеся на коленях бриджи, а чулки и сорочка из белых превратились в желтые. Рукава он закатал до локтя, но не для того, рассудил Мэтью, чтобы с новыми силами встретить новый день, а чтобы манжеты не впитывали разлитое по столу спиртное. Пожалуй, если заглянуть к нему в кабинет, там найдется пара початых бутылок и изрядное количество пустых. Минувшей ночью Киперинг явно прикончил их немало. По лестнице он шел медленным и неверным шагом, цепляясь за перила как за единственное спасение.
«Брайан», — сиплым безжизненным голосом произнес он, — «можешь оказать мне услугу?»
«Да, Эндрю».
«Я сегодня еще не завтракал. Будь так добр. Сбегай к Салли Алмонд и принеси мне оттуда что-нибудь».
Тут ему на лицо упал свет из маленького дверного окошка, и Мэтью невольно охнул, как от удара под дых. Молодой человек, который торопился помереть, уже был одной ногой в могиле. Последний раз Мэтью видел его около недели назад. Разве может живое существо так состариться и ослабеть за столь недолгое время? Плечи его сутулились, сальные черные волосы торчали в разные стороны, а голубые глаза, напоминавшие когда-то прозрачный лед, превратились в лужи холодной мутной воды. Лицо Киперинга, прежде по-волчьи красивое, теперь казалось изможденным, морщины превратились в глубокие темные впадины, а подбородок зарос щетиной, об которую недолго было и бритву сломать. Казалось, ему не 28 лет, а 128. Мэтью с ужасом заметил, что голова Киперинга трясется точно у старика-паралитика.
«Какой сегодня день?»
Киперинг нахмурился, пытаясь найти ответ в заплесневелом мозгу.
«Четверг?» «Ага».
Он выдавил чудовищную улыбку.
«Значит, с утра Салли напекла кексов с изюмом. Принесешь мне парочку, Брайан?»
«Я собираю документы по делу капитана Топпинга», — попытался возразить Фиджеральд. «Джоплин вот-вот вернется, и к его приходу у меня все должно быть га...»
— прошипел Киперинг. — Все хорошо, Брайан. Не переживай так. Сбегай к Салли Алмонд, пока я разговариваю с мистером Корбеттом, ладно? — Ах, да, вот.
Он сунул руку в карман, выгреб оттуда горсть монет и сыпал их в ладонь Фиджеральда.
— Купи себе кекс и Джоплину один прихвати. А потом окажи мне, пожалуйста, еще одну услугу.
— Еще одну?
— Да, прошу тебя, загляни в лавку мистера Гэрроу на Дюк-стрит. Знаешь его?
— Да, торговец с рогами.
— Точно. Скажи ему, будь добр, что я до сих пор жду бумаги, которую он должен был прислать мне еще в понедельник. — Сделаешь. Это очень важно.
— Я и сам занят, — ответил Фиджеральд несмело и избегая смотреть Киперингу в глаза. Уже по одному этому Мэтью понял, что он выполнит просьбу.
— Эх, ладно, раз уж это так важно.
Он удалился в свой кабинет, тесный чулан, опрятный, как петля палача, и свалил все бумаги на побитый жизнью столик, сбежавший, судя по виду, из молочного погреба Григсби. Не сказав больше ни слова и лишь испустив вздох, в котором слышалась вся боль и долготерпение заезженных мулов, Фиджеральд подошел к двери, открыл ее и замер на пороге, щурясь на утренний свет.
— Тебе два кекса, говоришь? — Да, Брайан, два.
Он закрыл дверь, и Мэтью остался наедине с ходячим трупом. Оба молчали. Наконец Киперинг произнес.
— Если хотите, оставим дверь открытой, Мэтью.
— Нет, сэр, не вижу необходимости.
— Что ж мое дело предложить?
— Мне бы хотелось взглянуть еще разок на ваш подвал, сэр, — сказал Мэтью, сознавая, что ему трудно смотреть в осунувшееся лицо адвоката.
«Хорошо. Мне идти первым? Или вы пойдете?
Идите вы, пожалуйста».
«Конечно, конечно».
Одарив Мэтью очередной мертвецкой улыбкой, Киперинг прошел мимо него к столику, взял оловянный подсвечник и трутницу слоновой кости, зажег фитиль, открыл дверь в подвал и по хлипким ступеням спустился во тьму.